понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Это радио «Крым Реалии», у микрофона Виталий Портников. Мы в эфире каждый день в 9:35 и в 19:30 по крымскому времени на волнах 549 АМ и 107 FM, а также в сети интернет. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. А также заходите на сайт «Крым Реалии», смотрите прямые видеотрансляции эфиров и читайте наши материалы.
Прямой эфир.
На днях крымский политик, глава местного отделения партии «Коммунисты России» Леонид Грач в интервью «Медузе» признал, что как минимум с 2005 года был агентом влияния России в Украине. Грач также рассказал, как российские силовики участвовали в аннексии Крыма, как российские спецслужбы инфильтровали украинскую политику и могли украинский Крым отделиться сам по себе, без внешнего влияния. Об этом поговорим сегодня в программе после короткой информационной справки.
100 слов по теме.
Лидер крымских коммунистов Леонид Грач контактировал с ФСБ с 2005 года. Именно ему предлагали возглавить полуостров после аннексии. Такие откровения политика опубликовала российское издание «Медуза». Грач признался, что долгие годы сотрудничал с Николаем Патрушевым. Секретарь Совета безопасности России в 2000-х был директором ФСБ. Занимался Крымом и реально внес свой личный вклад в то, чтобы мы могли здесь восстать, цитирует Грача «Медуза». Лидер крымских коммунистов рассказал, как, будучи народным депутатом Украины, открыто и исповедовал пророссийские настроения и реализовывал их. А еще о том, что должен был возглавить правительство Крыма после аннексии в 2014-м. По словам Грача, его кандидатура была согласована с министром обороны России Сергеем Шойгу. Однако на сессии Верховного Совета Крыма проголосовали за Сергея Аксенова. «У человека ни руки, ни головы, ничего не умеет», — так отозвался Грач об Аксенове. Появление российского десанта и мобилизацию Черноморского флота коммунист назвал вполне оправданными, а Крым взяли умом и на испуг, цитирует Леонида Грача «Медуза».
100 слов по теме.
Ну, скажу сразу, что подобные откровения Леонида Грача для меня не являются какой-либо неожиданностью. О том, что Леонид Грач готовился возглавить правительство аннексированного Крыма, мне сразу же после появления так называемых вежливых зеленых человечков на еще не аннексированном полуострове рассказывали источники и в Киеве, и в Москве. Леонида Грача только остановила антипатия, которую испытывали к нему представители крымского политического истеблишмента. Как представители партии регионов, так и представители пророссийских сил. Бывший секретарь крымского обкома партии отличался достаточно крутым нравом и имел свои финансовые и экономические интересы на полуострове, которые значительно пострадали после создания в Крыму совершенно особого макеевского стиля правления. Именно поэтому Грач, который раньше мог считаться одним из наиболее влиятельных политиков и решал полуострова, неожиданно для себя выбыл из игры и, конечно же, в нее уже никогда не вернется. Грач из поколения, которое, можно сказать, уже сыграло свою роль по маргинализации Крыма и сохранению того советского полуострова, которым Леонид Иванович, собственно, и правил в годы своей партийной карьеры. Но мы видим еще более важное откровение о том, что Грач, по сути, был агентом российских спецслужб. И никакие высокие должности в Украине не были для него важны по сравнению с возможностью реально сотрудничать с представителями бывшего КГБ, которое стало ФСБ. И это очень интересная подробность, о которой мы сейчас поговорим с нашим собеседником Виктором Ягуном, генерал-майором СБУ и бывшим заместителем главы службы безопасности Украины. Здравствуйте, Виктор Николаевич.
Да, добрый вечер.
Вы знаете, у меня есть такой вопрос, достаточно технологический. Вот я думаю, что вы читали это интервью Леонида Грача. На каком-нибудь судебном процессе это была бы явка с повинной. Но что меня удивляет? Грач как бы гордится тем, что он был завербован. Это не могло быть случайностью, да? В советские времена, не мне вам об этом рассказывать, секретарь обкома партии, а Грач был представителем высшего эшелона номенклатуры, он никак не мог быть завербован Комитетом государственной безопасности СССР. Вот тут у меня возникает некое сомнение в правдивости того, что он рассказывает, потому что ни один сотрудник КГБ СССР не мог сунуться в его кабинет с подобными предложениями, а сунулся бы, вылетел бы очень далеко и никогда бы в жизни вообще погон не видел. Но согласитесь, что это тогда?
Ні, я думаю, що це він видає те, що він хоче, за те, що він ще має. Це по-перше. По-друге, розумієте, чому в його інтерв'ю така гордість звучала? Ми зіткнулися з цією проблемою ще, ну, ви знаєте, я, наприклад, зіткнувся з нею, коли вчився в Академії служби. Коли я вперше вже в системі Служби безпеки спілкувався з співробітниками, які приїхали вчитися в Академію з Криму. Це було ще до всіх тих подій кримських, там, Мішкова і так далі, так далі. І, власне, в той момент я з'ясував, що вони приїхали вчитися не в Службу безпеки України, а в Службу безпеки Криму. Та? От вони там збиралися там служити. Тобто менталітет цих людей в Криму, вони себе від Радянського Союзу так і не відділили. Тобто от, на протязі всього того часу, що ми ніби служили в одній системі, вони служили, як вони розуміли, зовсім в іншій системі. І такий самий менталітет залишився, я так розумію, врача. Тобто він говорить про те, що він допомагав повернути ту владу і ту країну, яку він мріяв, розумієте?
Да, но вопрос в том, какого рода отношения у него были с московским истеблишментом. Действительно ли он был для них какой-то фигурой, с которым они осуществляли политическое взаимодействие? Или они просто его использовали?
Я думаю, что они его просто використовували. Я не верю в то, что он какая-то там знакова фигура была. Потому что даже в те часы найкращі для КПРФ, они там брали не дуже высокі відсотки и завжди там першу скрипку грала партія влади в Криму, наскільки я пам'ятаю.
Ну вот вопрос собственности. На самом деле, ведь коммунистические руководители, они действительно очень многое могли сделать в последний период для тех, кто интересовался крымской собственностью. Я вот, у меня когда-то был собственный диалог с Грачом, который рассказывал там о хищениях, о коррупции. Ну, это уже было во времена независимой Украины. Я ему напомнил про... у нас было столкновение в советское время насчет санатория Боброва. Это был детский санаторий, помните, да, он так для больных детей. Да. И в период, когда Драч руководил, по-моему, был одним из ведущих представителей обкома партии, по-моему, даже руководителем обкома партии, этот санаторий был в страшном состоянии, дети там лежали на улице, по ним бегали крысы, а рядом строились санатории ЦК КПСС. И я приехал тогда в Крым по поручению газеты «Правда» писать о Артеке, и меня... попросили поехать в этот санаторий, посмотреть на этот кошмар, потому что это было ужасно. Я даже добился постановления секретариата ЦК КПСС о необходимости изменения ситуации в этом санатории, за что у этого крымского обкома партии был на меня огромный зуб. Потому что, я так понимаю, что они сознательно вели дело к ликвидации. И сейчас, между прочим... Да, и сейчас это земли кого? Конечно, Медведчука. Это вот он там, где санаторий Боброва сейчас расположился. Никаких детей, насколько я понимаю, там нет. Но, значит, эти люди действительно могли быть полезными, понимаете? В этом смысле.
Ну да, знаете, я такий виріс, корисні ідіоти, знаєте. От вони так і використовувалися. Вони до кінця не зрозуміли, що вони просто використані. Вони зараз нікому не потрібні. Він там зараз не при владі. Він просто має якесь моральне задоволення, що він все ж таки переміг того монстра, як для нього будувала, ну, Україна малювалася. І він зробив те, що він зміг зробити. Коли до них прозріння прийде, я думаю, що ніколи. Це вже люди для нас і для всього нашого світу закінчені, так можна сказати.
От, судя по цьому інтерв'ю, Драгач должен відповідати перед українським правосуддям за зміну родини? Чи це просто болтовня старого чоловіка?
Ні, ну, слухайте, нічого не треба забувати. У нас, як кажуть на цьому, тепер у нас є сайт «Миротворець», який будь-яку такі речі, знаєте, зразу там, якщо, не дай Бог, щось таке, зразу в чистіліще, знаєте. Тобто такі речі не забуваються, знаєте. Він сам собі наговорив на статтю, і ця стаття має бути зафіксована, і, на мою думку, представники правоохоронних органів України мають це озвучити, і причому озвучити не зволікаючи.
Да, ну от одно діло наговорити на статтю, друге діло, щоб всі ці розговори відповідали дійсності. От я розумію, що у вас є серйозні сумніви.
А в нас тепер не треба щось доводити в процесі, коли починається кримінальне провадження, вже немає кримінальної справи. У нас тепер можна зареєструвати кримінальне провадження і в рамках тої інформації, яку видав ця особа. В рамках там так само зазначено, що це може бути і публікація в пресі. почати розслідування, розумієте, а в рамках цього розслідування тоді почати його опитувати. Поки що в якості свідка. А якщо в процесі будуть свідки, які підтвердять його активну діяльність відторгнення Криму від України, я думаю, що тоді треба йому перепрохати і пред'явити звинувачення і стати обвинуваченим в цьому кримінальному провадженні.
Ну вам ще не удивляє від вас тот факт, що це... крымская так называемая элита, элитка, как говорится, да, что она сохранила все свои позиции после аннексии. Это же очень странная аннексия, когда те же самые фигуры, которые руководили украинским Крымом, они продолжают, по сути, руководить российским.
Так вот я, власне, еще хочу сказать, что, понимаете, менталитет людей не изменился. Потому что я досліджував ситуацию, когда 90% співробітників Служби безпеки перейшли на сторону ворога, знаете, и зрозумів, что для них это не был перехід, знаете, вот це така сама система була, як в Україні, там міг служити в розвідці, прийшов в СБУ, там з СБУ там, в поліцію, там з поліції ще кудись. Знаєте, тобто з одного органу в інший. Для них це було якось так спокійно, що ну подумаєш, ну це СБУ, ФСБ, воно ж ніби разі подібна назва. Я все одно в Криму залишаюся, розумієте? Тобто люди не усвідомлювали, що не зраджують державу. Тобто не було тої прошарку осіб, які б розуміли, що вони служать Україні, а не якомусь просто от державному комусь безцілісному орган.
Подякую вам, Виктор Миколаевич, спасибо, что были с нами. Это генерал-майор СБУ, бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун был с нами в эфире. А сейчас мы побеседуем с Тарасом Березовцом, украинским политологом. Здравствуйте, Тарас.
Да, добрый вечер.
Вот Виктор Ягун нам сказал, что он исследовал всех этих менталитет этих крымских чиновников, которые, кстати, очень хорошо и в высказываниях господина Грача виден. И он считает, что они просто для них вообще государственная служба, совершенно неважно, какому государству, какой территории, я просто нахожусь в Крыму, выполняю там себе обязанности, и мне все равно, там СБУ, КГБ, ФСБ, лишь бы там платили, лишь бы финансовые потоки шли.
Ну, на самом деле, все постсоветские спецслужбы, возможно, разве что за исключением Балтийских государств, которые были полностью заменены, и обновление составило там свыше 90%, они в значительной мере выжили и остались те же самые люди, которые были в Комитете государственной безопасности СССР. И нынешнее руководство СБУ, и нынешнее руководство ФСБ во многих случаях даже знают друг друга, поскольку оно заканчивало одни и те же учебные заведения во времена Советского Союза. И эта порочная практика, коррупционная в том числе, она не является чем-то, скажем, исключением из правил. И то, что произошло в Крыму, массовое предательство, измена сотрудников СБУ, свыше 90% личного состава осталось на оккупированной территории, и это же касается оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей. Поэтому я уверяю вас, Виталий, что приблизительно то же самое бы произошло ровным счетом, если бы какое-то государство, не будем говорить какое-то, зашло на территорию Российской Федерации и там уверенно обосновалось и аннексировало часть территории России. Они ровно точно так же все бы перешли, если бы им, конечно, позволили служить новым хозяевам. Поэтому, ну, это, наверное, к сожалению, вот такая вот родовая травма еще времен СССР.
Вот вы читали это интервью Леонида Грача. Вы вообще верите в то, что он там говорит?
Я не просто верю, я абсолютно согласен. Это тот редкий случай, когда я согласен с Леонидом Ивановичем, поскольку план российских спецслужб в отношении Украины разрабатывался во времена самого демократичного президента Бориса Ельцина. И свидетельств тому очень и очень много. Поэтому роль российской разведки, и не только ФСБ, а и военной разведки, как мы знаем, собственно говоря, план-то по Крыму, он явился плодом очень острой конкуренции между военной разведкой и ФСБ. То есть там были разные люди, я думаю, вы тоже прекрасно знаете, которые предлагали на должность крымского премьера разные кандидатуры. Но победила военная группировка, и, собственно говоря, она выдвинула Аксенова, и она выдвинула на должность спикера автономии господина Константинова. А если бы победила другая, ну, значит, были бы другие люди, и Аксенов, Константинов были бы, наверное, героями Крымской весны, но какими-то малозначимыми мы бы сегодня о них вообще не говорили. А говорили, ну, например, бы о том же Леониде Граче, который точно так же рассматривался реально на должность премьера так называемой Республики Крым, но те разведчики, которые его двигали, во внутривидовой борьбе проиграли. И поэтому им стал Сергей Аксенов.
А был бы другим Крым Грача? Отличался бы он от Крыма Аксенова? Вот как вы считаете?
Ничем удобным счетом не отличался. Я думаю, мы с вами прекрасно понимаем разницу. Это, знаете, ну, собственно говоря, ФСБшный Крым или ГРУшный Крым, разницы никакой нет. Поскольку кураторы все равно проводили курс одного и того же лица. И имя его Владимир Владимирович Путин. И поэтому вот эти фамилии на дверях Совмина Крыма или парламента, так называемой Республики Крым, они ровным счетом никакого значения не имеют. Поскольку решение принимается не в Крыму, и они давно уже принимаются за Крым, и очень часто и Аксенов, Константинов, они фактически, ну, их ставят перед фактом относительно того, что такое решение принято.
Вот интересно то, что интервью Грача, оно ведь по большому счету характеризует даже не самого Леонида Грача, оно характеризует то украинское государство, которое существовало до Майдана. Потому что вот человек был, он работал на российские спецслужбы, он, по сути, этого никогда особо не скрывал. Таких фигур можно назвать огромное количество. Это Царев, это Колесниченко, ну вот самые такие, которые, это Цеков, просто приходит в голову. Я вот именно называю не каких-то таких вскрывшихся, да, вот таких политиков, которые потом стало ясно, что они полностью агенты влияния Москвы, а тех, кто бравировал скорее свои связи с Россией. Азаров. Очень хороший пример человека, у которого были российские советники, которые не прятались, они ходили там по Печерскую, со всеми там общались, и именно об российских интересах. И украинское, Лебедев, да, но я сейчас буду много этих фамилий вспоминать. И украинское государство воспринимало это как должное, что так и должно быть. Ну, работают на Москву, работают очень хорошо, жаль, что нас не взяли.
Ну, да, это все правда. И быть агентом Москвы было престижно и почетно, и поэтому многие, кому не посчастливилось попасть в поле зрения Лубянки или военной разведки, они действительно приписывали себе такие связи и бравировали им активно, и в том числе, когда у них возникали различного рода проблемы с законом, они как-то начинали намекать, что вот есть некие высокие покровители в Москве, которые в случае чего придут на помощь и защитят. И поэтому... Беспомощность украинского государства, что во времена Ющенко, что во времена Януковича, она позволяла об этих вещах говорить абсолютно открыто и не скрываясь. Именно поэтому российские спецслужбы всегда чувствовали себя в Украине. И как мы видим по событиям вчера в Киеве, они продолжают чувствовать себя совершенно вольготно здесь.
Вот, кстати, тот факт, что убийца депутата Вороненкова, он уроженец Крыма. Это ведь тоже какой-то дополнительный штрих. То есть вот получается, что абсолютно. На полуострове людей можно было гораздо проще вербовать, чем на континентальной части страны.
Ну, конечно, но если управление СБУ по Автономной Республике Крым, городу Севастополю, оно было совершенно беспомощно, оно было пронизано насквозь метастазами российских спецслужб, то, конечно, кто должен был раскрывать и препятствовать вербовке украинских граждан. Кстати, я еще напомню еще двух крымчан, которые тоже должны были совершить акт политического убийства. Напомню, двое уроженцев Крыма сейчас сидят в СИЗО по обвинению в подготовке покушения на народного депутата Антона Геращенко. И они тоже оба крымчане.
Ну, вот это, кстати, очень хороший такой пример, потому что, когда появились сообщения о подготовке покушения на Антона Геращенко, очень многие наблюдатели и обычные там люди сочли, что это некий такой вот пиар, да, вот, а тем не менее сам факт общего происхождения возможных убийц Антона Геращенко и реального убийцы депутата Дениса Вороненкова, оно о многом говорит, оно говорит о некой тенденции, о том, где ищут этих киллеров.
Конечно, мы знаем, и эта информация подтверждена украинской разведкой, о том, что военная часть и полигон батальона Феодосийского морской пехоты Украины тогда же в 2014 году был превращен в школу подготовки диверсантов, где начали усиленно готовить украинских граждан, в первую очередь крымчан, для заброски в Украину. Многие десятки, если не сотни крымчан, прошли войну на стороне сепаратистов и российской армии, воюя против украинских вооруженных сил на Донбассе. А сколько таких крымчан в качестве диверсантов было заброшено потом и легализовано через силовые структуры, подразделения той же Нацгвардии, добровольческих батальонов и тому подобное. И вот этот кейс убийцы Вороненкова, он дает уникальную возможность сейчас перешерстить и проверить всех людей, которые очень странным образом попали в ряды добровольческих батальонов или в подразделения Нацгвардии в 2014 2014-2015 году.
Ну вот это очень интересно, что о чем говорить об этом полигоне, потому что это возвращение в прошлое. В советское время в Крыму, как известно, готовили террористов для целого ряда организаций, которые потом дестабилизировали ситуацию в мире. Это были так называемые представители национал-освободительных движений, которые, по сути, именно благодаря КГБ получили ту самую подготовку, которая позволила им совершать самые отчаянные, самые дерзкие акты в мире. И когда потом поинтересовались, где же, в общем, они готовились, оказалось, что родина этого террора — это Крым. И получается, что Крым возвращается к этой роли рассадника терроризма. Это, конечно, да, печально.
Еще одна военная база, легендарная, Советского Союза, где готовили в свое время подразделения для Кубинской революции, для так называемого партийно-освободительного движения в Африке и в Азии. Она находится не где-нибудь, а в Перевальном. Перевальная, где в том числе советские кинематографисты любили снимать различные фильмы, потому что уникально своим климатом, горным ландшафтом, которая позволяет готовить людей именно вот для таких вот специфических, скажем, стран Южной Америки, Африки, Азии. И поэтому это еще одна база террористическая, где активно сегодня российская армия готовит новых диверсантов.
Вот то, что Леонид Грач решил рассказать всю эту свою крымскую биографию, это просто от его неудовлетворенности той ситуации, в которую он попал после оккупации Крыма. Либо это некие сигналы такие. Вот видите, мы вот тут вот здесь затаились, и по всей Украине мы уже имеем такую же агентуру, так что не волнуйтесь, как говорится.
Нет, я думаю, к сожалению, для его кураторов это чистая самодеятельность Леонида Ивановича. Мы знаем, он очень сильно был разочарован произошедшим в 2014 году. Он должен был стать крымским премьером вместо Сергея Аксенова, но было принято другое решение. В конце концов, он не нашел себя. Его выбросили даже из структур КПРФ. Он возглавил местное отделение маргинальной партии «Коммунисты России». Никуда не дали ему пройти в конечном итоге в органы местной власти. И поэтому, как политический пенсионер, Леонид Иванович периодически любит появляться на украинских телевизионных каналах, поскольку по российским его категорически отказываются показывать. И это вот такой, скажем так, казус исполнителя. Это наше счастье, что он сегодня решил заговорить, поскольку, конечно же, никто никаких санкций ему на такие откровенности не давал.
Ну, то есть, по большому счету, Грач помогает Украине создать такую полномасштабную картину оккупации.
Абсолютно. И это крайне важный свидетель, конечно, не такой ценный, каким был Денис Вороненков. Вот. И тем не менее, все вот эти показания, которые он дает, и сообщения его интервью в средствах массовой информации, они сегодня обязаны, просто обязаны документироваться Генеральной прокуратурой Украины в рамках расследования дела по предательству Януковича, окружения его силовиков, которые позволили аннексировать Крым весной 2014 года.
А как вы считаете, я вопрос задавал к Виктору Ягуну тоже, вот Драч должен отвечать по этому интервью, вот, судя по тому, что он сказал в этом интервью, должно ли быть его уголовное преследование за измену Родины, хотя он, когда он сам сознается в том, что он обыкновенный агент российских спецслужб?
Я считаю, что да, Виталий, как гражданин Украины, он им продолжает оставаться по состоянию на сегодняшний день. На основании его публичных заявлений средств массовой информации украинское законодательство о заочном правосудии дает полные возможности возбудить сегодня уголовное дело. И на основании его свидетельских показаний и в отношении его и тех, скажем так, должностных лиц Российской Федерации, Украины, которые совершили преступление, о котором он говорит, это все важнейшие юридические факты. Вот, и их необходимо обязательно под протокол документировать.
Спасибо. С нами был украинский политолог Тарас Борисовец. Хочу сразу сказать, что если Леонид Грач либо там с повинной захочет прийти, это к одним структурам. А если он захочет ответить на то, что в этой программе говорилось, ну, тут мы можем предоставить ему возможности ответить на сайте Крым Реали. Это, так сказать, это вполне возможно, так сказать. Надеюсь, что, может, он еще что-нибудь расскажет, что будет важно украинским правоохранительным органам. Так что добро пожаловать, Леонид Иванович. Расскажите нам что-нибудь еще такое, что мы подозревали, но боялись спросить. Это было радио «Крым Реали». Программу для вас провел Виталий Портников. Хочу напомнить, что с понедельника мы будем в эфире в 8.35 и 18.30, а завтра в 19.10 в программе «Крымский пармезан» Александр Денковский, Павел Казарин, Сергей Макрушин обсудят главные события уходящей недели в Крыму. До скорых встреч!
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30 с вами радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.